Ситература. Подкаст при поддержке блога «Как стать писателем в эпоху самиздата».
Всем привет! Меня зовут Тэфи Нот. Это подкаст «Ситература». И прежде чем я представлю нашего сегодняшнего гостя, хочу в двух словах сказать о том, что потихоньку наш подкаст меняет вектор своего направления. Но не с литературы, не пугайтесь, от этого мы никуда не уйдем. А то, что мы вначале больше разговаривали про сетевую литературу, мы продолжим про нее разговаривать. Но сейчас хочу расширять потихонечку горизонты, потому что сетевая литература — это все-таки очень узкое направление. От этого мы далеко не уходим, но мы будем разговаривать о литературе в более широком смысле. И как я сформулировала новое направление нашего подкаста, будем говорить о современной литературе, честно или как получится. Сегодня у меня в гостях мужчина, что редкость для моего подкаста, очень жаль, Владислав Луговский, писатель, предприниматель и основатель гострайтинг-агентства «Город писателей». Влад, привет!
Привет-привет!
Очень рад тебя видеть и слышать.
Взаимно.
Давай начнем с основ. Вообще у меня гострайтер впервые в подкасте, поэтому я хочу послушать и про то, и про это. А еще ты сказал, что написал 15 книг. 15!
На самом деле книг уже больше написано.
О, вот, сколько?
Я, честно, даже количество уже не знаю.
Настоящий сетевой писатель, а мы тоже уже не считаем.
Так как я занимаюсь гострайтингом, и отчасти заказы тоже принимаю я, вот, и я уже не считаю количество книг, которые просто были написаны. Вот, честно, даже сложно.
В общем, ты готовься, я тебя буду по этому поводу допрашивать. Но для начала расскажи о себе. Ты мне тут за кадром сказал, что по своему образованию ты связан с искусственным интеллектом. Как же ты оказался в стане творческих профессий писательских? Как ты докатился до жизни такой?
Слушай, на самом деле, первую книгу свою как раз через сеть, через Ридера, я выпустил в 16 лет. Это был нонфик, посвященный такой дисциплине, как хьюм-ридинг. Странное слово. Вот, от английского хьюм, human, человек, да, и ридинг, чтение. Вот, и эта дисциплина была посвящена чтению людей по внешнему виду, как это умел делать Шерлок Холмс, то есть на основе каких-то паттернов. Вот, составлялся портрет человека, и, соответственно, за счет этого можно было делать некие предположения о том, какая у него профессия, чем он занимается, какие у него есть хобби, привычки, вот, и многое-многое другое.
Ну, звучит супер. Вообще, для 16 лет это звучит как очень основательная работа.
Плюс-минус она такой и была, вот, хотелось попробовать себя в роли писателя, вот, вышла первая книга, я такой думаю, что-то хочется еще, потом локдауны случились, и через год, через два, я такой думаю, ну, надо продолжать эту деятельность, вот, и, собственно, как-то понеслось, прям понеслось очень активно, одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая книга, и дальше мы не считаем.
Нет, ну, понятно, что мы не считаем, но как-то ты галопом по Европам, давай подробнее, ну, то есть, вот ты написал книгу 16 лет, вот ты ее выпустил на Редеро, а дальше? Меня вообще восхищают те люди, которые начинают свою писательскую карьеру с нонфика. То есть это вообще какая-то такая для меня не очень понятная история. Еще и 16. То есть как будто бы нонфик, он про то, чтобы нести какую-то полезность и ценность, когда у тебя есть там какой-то опыт, да? А в 16 ты еще можешь что-то полезное рассказать. Это, ну, прям вау. Так что давай, я хочу подробностей.
Слушай, смотри, на самом деле вот эта вот условная дисциплина хьюм-ридинг, вот, ее тоже придумал я. То есть я посмотрел на Шерлока Холмса. Я такой, так, мне это очень нравится. И в течение вот с 14 лет он меня где-то заразил, да, своей вот этой вот харизмой. Там еще сериал от BBC выходил. Вот. И, соответственно, это была очень заражающая история. И в течение нескольких лет существовали прям огромные сообщества еще, в которых люди развивали в себе этот навык, коллекционировали всякие факты, наблюдения. И на основе всех вот этих вот данных, у меня еще своя группа была посвященная этому, называлась «Концепция дедукции», вот, в рамках которой мы тоже развивали, показывали, как что можно считать, просто там, посмотрев на ногти человека. Ну, вот, плюс-минус что-то такое. Соответственно, исходя из этого, я такой думаю, так, ну, нужно упаковать это во что-то логичное, стройное, понятное. И было принято решение попробовать себя в роли писателя. Вот, там звучал вопрос в моей голове, а что если? И так как это была, условно, одна из таких единственных тем, к которой я пришел в 16 лет и которой я мог поделиться, вот, соответственно, я весь этот опыт, который существовал как в интернете, так и мой личный, упаковал в нечто единое и выпустил книгу через Ридера.
Так, а дальше?
А дальше, соответственно, на первых этапах никакого особого маркетинга не было. То есть это было просто, ну, выпустил и выпустил, все. А потом со временем, когда это все начало развиваться, там уже, соответственно, подключались все возможные маркетинговые инструменты. То есть было интересно развивать себя как писателя, вот, и одновременно с этим нести тоже какую-то пользу и тестировать различные гипотезы, да, связанные с маркетингом, как, что у тебя сработает, что не сработает. И, исходя из этого, складывалось понимание рынка, да, что он хочет, как ему эту информацию преподносить, да, какие там отклики по баннерам, да, то есть какие расцветки лучше брать и так далее. В результате, да, то есть опыта появилось очень много, было принято решение двигаться в этом направлении, потому что оно стало уже, ну, не просто, знаешь, как хобби, стало профессией, это стало чем-то экспертным, и, соответственно, движение продолжилось с этого момента.
Я все пытаюсь тебя подтолкнуть к мысли по поводу гострайтинг-агентства, но ты все не подталкиваешься. Напрямую спрошу.
Слушай, мужчины не понимают иногда намеков.
Я поняла, да. Не, я обычно ко мне приходят писатели, я говорю, ну, расскажите свой путь. И мне начинают там, значит, я в детстве читал вот такие-то книжки, меня это наталкивало на то, чтобы писать. И ты такой, ну, я написал первую книгу, и понеслось. Я
Если оно так и было. Если оно так и было, что если...
Хорошо. Ладно, тогда давай к агентству. Прям...
В далеком 2021, наверное, году. Да, 21 году.
Далекий, да.
Уже далекий, к сожалению. Когда еще можно было платить сервисы всевозможные за доллары. Тогда у меня был условно бизнес-партнер, вот, который помогал мне выстраивать бизнес. И изначально город-писатель, он сейчас как бы продолжает эту деятельность, задумывался, как именно школа такая писательского мастерства. Вот. И в рамках условно моего какого-то партнерства, договоренности мы начали работу. У нас были первые потоки, первые клиенты, первые студенты, которых мы доводили до публикации именно в Ридера. То есть мы не до издательства вели, как, например, сейчас это делаем, вот, а именно до издательства. Книги через Ридера, и там у нас были интересные сроки, мы месяц говорили, за месяц книгу можно написать. Вот, и у нас писали.
Ну, можно, конечно, можно.
Ну, можно, можно. Вот. Это сейчас уже с высоты полета понимаешь, что месяц это жестко.
Не стоит.
Да, да. Вот, но тогда это было что-то вроде вызова, как для самих студентов, им хотелось побыстрее все сделать, так и для нас. После этого случилась не самая приятная вещь, мне пришлось уехать, так скажем, в армию. Вот, и я не как все обычные люди служил там год, я служил полтора и не в самых лучших условиях. То есть я был курсантом, отчислился, а у курсантов немножко время по-другому исчисляется, выслуги. Угу. Вот, я условно прослужил 8 месяцев, мне засчитывают из них только 4, вот, а все оставшееся время я провожу на границе Российской Федерации, в окопах с автоматом, с лопаткой в руках. Параллельно с этим тогда же я писал книгу вот в этих условиях, которая выходит вот сейчас, называется «Игра Данте».
Интересно, но мы к ней еще вернемся, так.
Вот, как-то так. И по возвращению уже, получается, из этого маленького приключения, да, я
маленькое
решаю...
Приключение.
Ну, маленькое приключение. Мужчины скромничают. Возвращаясь из этого приключения, я занимаюсь как стартапами, вот, то есть похоронил парочку стартапов своих уже. Вот, ну ничего.
Главное, связанных с книгами?
Нет, не связанных с книгами. У нас был сервис по поиску вечеринок и мероприятий Party House. Это как Авито, только для вечеринок. То есть не знаешь, как провести сегодня досуг, да, открыла приложение, и у тебя 1001 вариант, кто какие вечеринки, мероприятия сегодня устраивает.
Да, поиск в списке, так.
Да, да, это как поиск в списке на сегодня. Ага. Вот, причем отличительная фишка была, что там каждый пользователь может устроить свою вечеринку и продавать билеты, ну, себе там, не знаю, снял квартиру, вот, продает билеты по 500 рублей эту вписку.
Не залетело.
Вот, мы, к сожалению, инвесторов до нее не смогли найти. Вот, мы поняли, что у нас там не было какой-то сверх-вау-фичи, на которую бы все клюнули. Нам об этом прямо сказали. Мы такие, ну, ладно, заморозим этот проект. Вот. Но самое главное, что город писателей, он продолжил свое существование, продолжает его сейчас. Очень много трансформаций у него происходит, но концепция сейчас такая, что мы помогаем написать и издать книгу за 3 месяца крупных российских издательств по типу Мифа и СТ Эксмо за счет вашего обучения, или мы сделаем это за вас посредством сессии интервью, целью развития вашего личного бренда и много-много другого. То есть там вот такое плюс-минус УТП, вот такая вот плюс-минус концепция.
Ну, сейчас я тебя буду допрашивать, готовься. На улице выпал снег, а это значит, что настала пора новогодних зимних историй. И сегодня я хочу вам порекомендовать свою серию расследования в сказках. Это детектив в антураже Российской империи конца XIX века. Первая книга называется «Неспящая красавица», и ее события происходят накануне Рождества в заброшенном поместье, чью загадку предстоит разгадать нашим главным героям. Полицейской Наденьке, которая ради своей карьеры бросила перспективную жизнь в столице Российской империи, и столичного мага Андрея, которого сослали в маленький городок на другом концу империи за некое преступление. В вынужденном сотрудничестве им предстоит разгадать загадку заброшенного поместья и понять, как это связано с прошлым Нади. Вторая книга называется «Нехрустальная туфелька», и, как вы уже догадались, это ритейлинг «Золушки». События происходят через полгода после событий первой книги. Наши главные герои, расставшиеся на неопределенный срок, снова встречаются, и снова им придется стать напарниками в расследовании, на этот раз похищения настоящей принцессы. Вас ждет расследование с новыми персонажами, неожиданными поворотами, на этот раз в небольшом городке в Пруссии. Ну и, конечно же, уже знакомые герои из прошлой книги. Обе книги можно найти в книжных магазинах вашего города, на маркетплейсах, а также их электронные и аудиоверсии на сайте Litres. Вообще, в целом, я примерно представляю, как работают гострайтеры на издательство. Я проходила курс у Любови Романовой. Вот, да. Ну, мое сугубо личное мнение, что она одна из лучших специалистов на отечественном рынке по нонфикшену. Круче Любы только яйца, вот. Поэтому как бы, вот у нее и ее коллеги я проходила курс. И я знаю, как они работают в издательстве. Расскажи мне, как работают гострайтеры в свободном полете, вот прямо от начала и до заключения там договора, вот как вы ищете заказчика? Или заказчики приходят к вам сами? С какими заказами вы работаете? Нон-фикшн, фикшн? Кого больше, да? Потом, значит, как происходит работа с непосредственно заказчиком, да? Как происходит работа в команде? Есть ли у вас команда? Ну, короче, если это не секрет фирмы, естественно, то очень хочется послушать, потому что любопытно и мне, и слушателям любопытно, потому что гострайтерство, отвечая своему, знаешь, названию, очень в тени, очень такое... С одной стороны, есть это направление, все о нем знают, а с другой стороны, там, как Даркнет, все знают, что он существует. Не все знают, как туда пробиться, так и здесь.
Хорошо, без проблем. На самом деле, ну, давай я тебе... Секретов особых нет, я просто не буду в некоторые детали вдаваться. Да? Как вообще устроен рынок гострайтинга? Да? Это условно такая теневая часть писательского мира. Вот, то есть гострайтер — это человек, который, ну, всегда остается в тени. Ну, почему? Потому что он передает исключительно авторские права своему заказчику и, соответственно, условно их лишается. На самом деле это не совсем так. Вот, с точки зрения законов Российской Федерации, права все равно остаются за тобой. Вот, но это прям если очень-очень углубляться, а так, возвращаясь к теме, да, как все это работает, да, как, допустим, клиенты нас находят, как мы пишем, есть ли команда, сейчас буду на все по порядку отвечать. Смотри, условно, воронка, которая существует, да, и которая реально работает, которая реально конвертит, это сайт, на который льется реклама. И с сайта это либо на сайте либо заполняется форма, либо сразу человек пишет в Telegram, ну, либо в какой-нибудь другой мессенджер. Вот, соответственно, дальше, после того, как мы тем или иным образом получаем заявку, мы ее обрабатываем, это либо обзвон, ну, либо, так как многие из нас зумеры, да, мы все пишем. Мы не любим звонить, мы любим писать. Вот, но мы считаем это просто, знаешь, более чем-то культурным. Да, вот что человеку названивают, его отвлекают. Здравствуйте, мы с службы банка, не желаете?
Ну, в целом, да, так это работает. Я миллениал, по мне, можете сказать, но я интроверт. Я ненавижу разговаривать по телефону просто. И я все звонки, которые вот этот спам обзваниваются, я просто не беру трубки. То есть я знаю, что те срочные звонки, которые должны быть, они до меня дойдут в любом случае. Я спам тупо не беру трубки, а если беру, я сразу слышу, что это он, и я бросаю трубку. Ну, то есть как бы все. На этом весь разговор заканчивается.
Вот. И, соответственно, мы, как правило, пишем, и людям тоже приятно вот именно переписываться.
Угу.
Вот. Соответственно, списываемся, и у нас идет такая вещь, как промо-консультация. То есть мы назначаем встречу буквально на 20-30 минут, в рамках которой происходит условно скрининг. Мы собираем всю необходимую вводную информацию. Да, ну вот, допустим, необходима книга по личному бренду объемом 250 страниц, сроком через 4 месяца нужна рукопись. Вот, для тех-то целей. Внутри должно быть то-то, аудитория вот такая-то. Вот, то есть если, как правило, клиент не знает, что он хочет, ну, плюс-минус у него есть вот эти вот догадки, да, мы как раз за счет того, что умеем задавать качественные, грамотные вопросы, у нас есть специальные опросники, мы всю эту информацию достаем, резюмируем, да, и уже здесь дальше с командой, да, идет у нас обсуждение, сколько будет стоить проект. Как правило, самый дорогой пункт в этом проекте — это написание текста. Вычисляем его в авторских листах. Иногда это очень сложно объяснить, что такое авторский лист, поэтому мы используем термин «пожалуйста, скажите, сколько должно быть страничек в А4 либо в А5».
А какая книжечка должна быть по объему? Насколько пухлая, да?
Да, да, вот действительно, насколько пухлая книга. Иногда вот даже на консультации, там я, помощники мои приходим, да, и у нас просто есть охапка книг разных, разных по толщине. Смотрите, вот это на 150 страниц, вот это 200, это 300.
Слушай, я сталкиваюсь ровно с теми же проблемами, потому что я исчисляю свои книги знаками без пробелов, да, потом я это могу перевести в авторские листы, но это, как правило, нужно только для издательства. А так как я пишу и в сети в издательство, я сначала считаю их в знаках, потом, значит, если надо, перевожу в авторские листы. И когда у меня кто-то спрашивает, люди, которые далеки от писательского, издательского дела, они меня спрашивают, а какой там, типа, размером твоя книжка? Я такая, ну, примерно 300 тысяч знаков. Они такие, я такая, блин, так, ну, давайте, смотрите, если вот такая бумага, то это примерно столько, а если такая, то это примерно столько, да, то есть то же самое абсолютно.
Мы универсальный такой шаблон сделали, мы все посчитали. 10 страниц А4 шрифтом Time New Roman с кегелем 12 с пробелом 1 — это как раз авторский лист. И то 10. Же самое... 10.
Ага. Вот.
В А5 — это 25 листов. То есть один авторский занимает 25 листов.
Я попробую запомнить.
Как-то так. И мы вот за счет того, что у нас есть вот такое понимание, высчитываем это все, после согласуем смету. Угу. Вот. И дальше у нас идет подписание договоров. Вот, как правило, это договор на оказание услуги, в котором прописаны сроки, цены, права сторон, обязанности, ну, стандартный договор.
Угу.
Вот, а по необходимости вот, мы подписываем договор NDA. Как правило, мы ее почти всегда заключаем. Вот, это договор о неразглашении. То есть мы, как агентство, не имеем права рассказывать о том, что мы что-то кому-то там писали без его согласия.
Ну, естественно.
Вот. Угу. Это прям, ну, железно. Кто бы меня не спрашивал, можете привести кейсы? Да, я говорю, конечно, могу. Вот, ну...
Но не могу.
Ну, не могу. Ну, вот честно, не могу.
Угу,
вот.
Угу.
Не потому что не хочу, потому что, ну, вот представь, что я вам сейчас это покажу, а потом у меня вот, на эту книгу договор NDA, и я потом вам буду обещать, что я никому ничего не буду рассказывать о вас.
Для того, чтобы привести кейс, вам нужно тоже подписать NDA, и тогда я вам их приведу, да.
Может быть, стоит поместить вот такой вот пунктик какой-нибудь. Вот, но приходится иногда просить, показывать, например, отзывов, каких-то кейсов, которые нам разрешили все-таки показывать, вот, и с этим уже работать.
Слушай, вот. А интересно, можно же показывать отзывы, а в отзывах косвенно можно понять, что это за книга. Там такой хитрый ход получится.
Мы имеем, вне зависимости от того, что у нас есть, нет NDA, у нас договором закреплено, что мы имеем показывать до 10% рукописи, которую мы делаем. Предварительно, если там есть какие-то имена, фамилии автора, мы это все почищаем, да, и, соответственно, высылаем как примеры. Ну, то есть по стилю, по всему становится плюс-минус понятно, что мы делаем, в каком качестве, да, в каком объеме, и, как правило, этого хватает. То есть там не смотрят прям, что вот на конкретные кейсы не всегда нужно, вот, не всем. Вот, как-то так. То есть заключаются дальше у нас все договора, после чего мы приступаем к формированию технического задания. Вот. Это составление детального плана книги. На основе того, сколько страниц, так скажем, нам нужно, сколько авторских листов, мы плюс-минус понимаем объем каждой главы, сколько у нас этих глав может быть, Вот, и, соответственно, идем и пишем дальше. Составили план, после чего назначаются с заказчиком. Мы называем наших клиентов заказчиков, да, только не так, а таланты. То есть у нас все внутри города писателя — это таланты. У нас есть такая концепция, что это город, который мы как раз населяем нашими звездочками, нашими талантами, вот, которые должны сиять и блестеть. Как-то так. Соответственно, дальше у нас в течение 3-4 месяцев, как правило, идет работа, связанная с сессиями интервью. Мы точно так же вот в телемосте, допустим, созваниваемся, да, все идет под запись, и после этого пишется глава. Вот, допустим, сегодня мы с тобой созвонились, через неделю, да, либо в течение этой недели у тебя будет готовая глава, которую мы здесь сегодня, допустим, обсудили.
Угу.
Вот, и в таком темпе получается вот как раз-таки книга за 3-4 месяца, после чего она уходит к корректору, если смета предусматривала редактора, еще к редактору. Вот, и уже вот этот вот готовый текст, дальше мы готовим на него все необходимые документы, это, например, синопсис, да, самое основное, что необходимо, да, это сопроводительное письмо, это получается у нас, если, опять же, смета предусматривала, это презентация наглядная проекта, вот, и даже целый бизнес-план. С, угу. На странице 30, где расписано, как мы эту книгу будем продвигать, какие есть ресурсы у автора, да, что мы для этого сделаем и так далее. То есть мы там продаем идею по полной. Угу. И, соответственно, после этого мы направляем книгу в издательство по внешним и по внутренним каналам. То есть с кем-то у нас есть договоренность, что мы можем им так втихую проносить. Ну, не то, что втихую, минуя вот эту вот формочку какую-нибудь на сайте МИФа.
Ну, понятно. Вот. Ну, через редакторов.
Да, да, что мы просто можем показать, да, и, соответственно, не факт, что возьмут, ну, как бы там нету такой уровня, что мы его 100% берем, нет, просто что посмотрят, чтобы не потерял. Вот, и, соответственно, через внешние каналы. Ну, это, опять же, какие-нибудь форумы, это внешние почты, после чего дожидаемся ответа. Вот как-то так. И в случае положительного все подписывается договор, дальше мы просто сопровождаем, помогаем, отвечаем на вопросы. В случае отказа, да, мы поступаем следующим образом. Мы это обсуждаем еще с заказчиком на самом начале, да, с талантом, и издаем книгу либо через ридера, вот, либо идем в типографию, и, соответственно, в типографии нам печатают нужный тираж. Ну, то есть угу. Здесь просто все зависит, опять же, от цели клиента и самой книги. Если это автобиография, мы сразу понимаем, что это будет ридера или типография. Мы в издательство с этим не пойдем. Потому что, извините, вы там, ну, не знаю, не Прохор Шаляпин, там не Илон Маск, ну,
не будет
интересно. Не будет интересно людям читать вашу книгу, потому что в ней не будет того коммерческого потенциала для ее, соответственно, реализации на этом самом рынке. Издательство в вас не вложится. Вот, поэтому если вам нужна книга, кому-то нужна просто книга ради книги.
Угу.
Вот, мы, соответственно, издадим ее вот таким вот способом. У вас будет и печатная, и электронная, если надо, еще и аудиоверсия появится. Вот, но в издательство смысла идти нет. То есть мы сразу еще вот на этапе первых каких-то консультаций спускаем людей с небес на землю. Да, они приходят к нам и говорят, мы хотим бестселлер. Мы такие, мы, конечно, сделаем
мы все. Мы тоже хотим, да.
Мы сделаем все, что в наших силах. Вот, угу. Но это настолько непредсказуемая вещь, но ты никогда не знаешь, что станет бестселлером. Вот, правда, что выстрелит, что кому понравится. Но здесь складываются обстоятельства так благоприятные иногда для книг, то они выходят вот в такой топ.
У меня есть следующий вопрос к тебе. Ты рассказал про работу команды, про то, как вы работаете, значит, с вашими талантами, с вашими заказчиками. У тебя команда как строится, вот, ну, опять же, да, если это не секрет фирмы внутренней, у тебя вот есть писатели, да, грубо говоря, которые пишут, и там отдельно есть редактора, корректоры, вот эти ребята. Они mm-hmm. работают, потом с рукописью, или вы собираете в команду, да, вот у вас команда работает над одной книгой, и там сразу все. И вы обрабатываете эту историю. Как происходит?
Смотри, на самом деле происходит все проще. На первой консультации, как правило, выступаю либо я, либо мой помощник, и мы просто все считываем, все понимаем. Дальше мы обсуждаем, исходя из того, что у нас есть, да, с словно командой, да, еще пару помощников, да, штатный один автор, маркетолог и так далее. Мы все это обсуждаем, кому отдать этот проект из наших. Угу. Вот, потому что у каждого автора есть, условно говоря, своя спецификация, да, нонфик-нонфиком, да, но, например, у кого-то получается лучше писать на тему психологии, да, кто-то в бизнес-теме понимает, да, в инвестициях, там, в трейдинге, да, угу. Мы, соответственно, понимаем, кому из наших райтеров отдать этот проект. Вот. И, соответственно, методом вот такого не то что голосования, да, анализа, мы выбираем человека, которому мы делегируем этот проект из нашей команды, да, либо он у нас на аутсорсе находится, то есть у нас нету, допустим, постоянных авторов. Они есть, вот, я имею в виду в штате. Мы работаем по договору, допустим, с самозанятыми, да, и у нас точно так же заключается договор на то, чтобы они нам эту услугу оказывали. И, соответственно, все это отдаем, и дальше райтер уже работает вместе с заказчиком, с талантом, да, то есть создается общий рабочий чат, туда закрепляется райтер, закрепляется руководитель проекта, да, и закрепляется администратор, куратор. Плюс сам заказчик, как правило, если это бизнесмен, еще его ассистент, помощник, ну, то есть там сборная солянка, так скажем, получается. Вот, и дальше эта команда уже именно работает, предоставляя отчеты своевременно, да, и тексты. Вот, как-то так. Если возникают вдруг какие-то форс-мажоры, и, допустим, я на этом проекте не стою за главного, да, то я подключаюсь и это все решаю. Если этого нет, а, как правило, этого нет, вот, соответственно, я занимаюсь другими проектами, которые на мне сейчас.
Да, но у меня вопрос был скорее про редакторов. Те, кто занимается рукописью после того, как рукопись написана. Или в процессе.
Смотри, это редактора, с которыми, допустим, я работал в рамках выпуска своих каких-то книг. Да, это либо знакомые, которые я знаю, что сделают нормальную работу, вот, и если что, можно будет спросить. Или это аутсорс, вот, но опять же аутсорс по связям. Да, то есть, ну, так, я в писательской среде тоже нахожусь вместе с тобой. Как у тебя, так и у меня. Есть друзья-писатели, есть друзья какие-нибудь дизайнеры, друзья там редактора и так далее. Можно просто прийти и спросить, слушай, вот у меня вот такая вот ситуация, мне нужен человек, можешь порекомендовать?
Ну, да.
Ну как бы здесь вообще никаких вопросов нету.
Окей, вот. Хорошо, я поняла. Так, если не секрет, средняя цена проекта.
Вообще не секрет. Смотри, средняя цена проекта на ноябрь 2025 года. Это важное уточнение.
Да.
Составляет у нас в районе от 350 тысяч рублей до там предела нет. Прям средняя-средняя цена проекта составляет в районе 500-600 тысяч рублей.
Ну, это со всей работы, не только райтера, понятное дело, а со всей работой.
Это со всей работой. Вот, то есть результатом нашей работы вот как раз-таки является то, что мы тем или иным способом помогаем издать книгу. Ну, то есть у нас при любых раскладах книга будет издана. То есть мы идем по трем, так скажем, веткам.
Вот. Поняла.
Три варианта событий.
Так как меня слушают писатели, не могу не спросить, можно ли к вам устроиться на работу?
Слушай, на самом деле, да, к нам можно устроиться на работу, можно отправить свое резюме. Вот, если вы уже с кем-то, опять же, сотрудничали, кому-то книги писали без проблем, вот, нам очень нужны райтеры, занимающиеся нонфиком. То есть художку заказывают редко, вот, и художку, чтобы было понимание, нонфикшн стоит, допустим, от 300-350 тысяч, да, а художка в моменте просто от 600-650, от. Да, и там ценник может до миллиона больше улететь. Потому что его чисто физически сложнее писать. Ну, представь, если в нонфике, да, у тебя есть интервьюер, ты понимаешь, ну, какие вопросы ты можешь задать, вы с ним формируете план, ну, ты можешь задать у него какой-то уточняющий вопрос, да, и в любой момент еще обратную связь получить, да, от него по проделанной работе, по тексту. То в данном случае ты придумываешь мир, ты придумываешь персонажей, ты разрабатываешь сюжет, ты согласуешь все это еще с твоим талантом, да, и, соответственно, это очень много времени занимает, это даже ресурсно больше времени занимает, соответственно, эта работа стоит намного-намного больше. Слышал кейсы от издательств, которые предлагали писать исторические художественные романы за 200 тысяч сроком в 2 месяца, я когда услышал, я такой, ребятки, это... ну, если бы вы к нам с таким запросом пришли, извините, за 2 месяца, ну, это 2 миллиона рублей. Ну, просто вот
ну, да.
В моменте. Ну, это просто себя нужно целыми днями приковывать к компьютеру и больше ничем не заниматься, чтобы написать за 2 месяца вам исторический роман объемом 500 страниц, вот, при условии того, что ни ресерча, ни сюжета, ни персонажа, ничего нету.
Супер. Вот. Слушай, а кто, так вот абстрактно, кто является заказчиком фикшена? То есть нон-фикшен я понимаю, а кому нужен фикшен? Ну, я знаю, что действительно издательство время от времени просят, у них есть там какое-то направление, в котором они хотят работать, да, вот я буквально недавно на днях видела такой заказ. А к вам? К вам кто приходит?
На самом деле по-разному приходит. Кто-то хочет написать, допустим, сказку в рамках какой-то своей некоммерческой деятельности. Ну вот нужна кому-то вот позарез сказка для детей с определенной тематикой, да. Бывают, приходят, допустим, мамы. Это моя вообще любимая категория. И они, как правило, приходят с запросом: мне нужна, вот прям реальный кейс рассказываю, мне нужна книга для моей дочки, да, на день рождения на 5 лет. Я хочу, чтобы она, например, там по всем странам света проходила, либо по всем достопримечательностям мира, всем чудес света и так далее. Вот, мне нужна сказка, добрая, позитивная, с ее участием. Вот,
прикольно.
В рамках подарка это может быть. Вот. Иногда приходят авторы, которые уже издаются сами, вот, но у которых вообще нету желания что-то писать дальше самим, им просто нужен человек, который дальше им будет строить за счет этого имидж. Ну, то есть нужна следующая книга. Вот, как-то так. Ну, и издательство. То есть издатели тоже, например, для всевозможных серий, они тоже создают условно вымышленных авторов, да, и, соответственно, под псевдонимом одного автора может писать сразу 15, 20, 30, 40 человек.
Да, да, знаю я такие кейсы. Окей, понятно. Так, значит, смотри, следующий у меня был вопрос по поводу твоей деятельности, вашего агентства. Ты так интересно рассказал, если я тебя правильно поняла, если неправильно, поправь меня, что у вас есть даже некое сопровождение рукописи, да, там, к издателю, к редактору, к редеро, еще куда-то. И как будто бы это какая-то литагентская история, разве нет?
Смотри, мы же анализируем тоже наших конкурентов. Я знаю, кто что предлагает, как какие-то отдельные фрилансеры, да, существующие в рамках там, города, региона и так далее, так и отдельные агентства компании, которые существуют уже энное количество времени. Да, кто-то из них, как и мы, предлагает сопровождение до издательства. Кто-то предлагает сопровождение исключительно до типографии. То есть книга пишется с целью того, чтобы издать книгу в количестве 500 экземпляров. Да, и там всегда история про типографию. Кто-то является самостоятельным издательством. То есть у кого-то можно заказать книгу под их брендом. То есть они выступают в роли такого микроиздательства, у которого есть, ну, принтера, соответствующее типографское оборудование, и они от своего бренда могут ее выпустить. И для того, чтобы выделяться на фоне конкурентов, да, мы говорим: ребят, мы не издательство, мы вам книгу напишем, и мы поможем сделать так, да, вот, допустим, предприниматель, эксперт какой-нибудь, да, мы поможем сделать так, чтобы эта книга вышла в топовом издательстве, и у вас была коллаборация брендов, вашего бренда и бренда издательства. И, соответственно, это X2, это всегда подкупает, и здесь главное довести человека до обещанного результата. Мы такое тоже не обещаем, мы всегда говорим, что, ребят, смотрите, если вам кто-то когда-нибудь в жизни скажет, что 100% издаст вашу рукопись в каком-нибудь XMO, это мошенники, бегите от них. Вот. Никто не даст таких гарантий. И мы всегда предупреждаем, всегда есть риск того, что книга не будет выпущена. Не потому, что текст плохой, а потому, что у издательства не резиновый бюджет, уже заполнен портфель, а у них есть планы. Да, у меня сейчас не ищут рукописи. Тема находится не в тренде. Они это видят по каким-то своим внутренним показателям, которые мы не можем отследить. Соответственно, мы здесь не влияем уже. Мы пронесем, они подумают. Вот, но на решение мы влиять не можем, поэтому мы всегда рассматриваем несколько вариантов.
Поняла тебя. Интересно. Так, и возвращаясь к лично твоей деятельности. У тебя скоро выходит художественная книга издательства «Феникс». Правильно я говорю?
Все верно.
Да, и ты мне обещался рассказать про маркетинг. Я думаю, что в рамках твоей книги в том числе, да, как примера. Влад сказал мне, я расскажу, значит, про маркетинг, как можно себя продвигать вообще с, как бы, с большими деньгами, с никакими деньгами и вообще без денег. Ну что ж, тебя за язык никто не тянул. Настало время рассказывать.
Супер, супер. Подскажи, пожалуйста, сколько у нас есть времени?
Ну давай, минут в 15 сможешь уложиться?
Минут в 20 я бы смог уложиться.
Давай.
Дорогие друзья-авторы, прежде чем мы начнем погружаться в эту тему, да, давайте установим, так скажем, несколько правил. Мы слушаем, но не осуждаем. Вот. Второе правило, ну, мы как бы принимаем факт за факт, да, и первый факт, который я просто хочу сказать, очень многие люди не понимают, что книга — это, ну, не продукт просто творчества, это, ну, это реально продукт. И приходя в какой-нибудь книжный магазин, мы не просто в магазин приходим, мы приходим именно на рынок. Мы приходим в товарный магазин, такой же, как, не знаю, Магнит, Пятерочка, еще что-то, только там продают еду, здесь у нас продаются книги. Это точно такой же товар. И издательство — это тоже это бизнес, который этот товар производит. И в нем, да, в вашей книге, если вы хотите ее издавать, тиражировать, да, и грамотно распространять с большим успехом, то в ней должен быть заложен некий коммерческий потенциал, да, наряду с маркетингом. Что это такое? Да, простыми словами, это способность приносить прибыль. Ну, например, в книге должны быть заложены некоторые тренды, определенные сюжетные тропы, да, определенные персонажи. Ты четко должен понимать, для кого ты пишешь. Да, у тебя должен быть некий аватар твоего читателя, на которого будет направлена твоя книга. Да, и в целом к любой книге, неважно, художественная, это научно-популярная, нужно подходить с подхода того, что это все-таки проект, мы делаем сейчас продукт, да, и в целом здесь нужен бизнес-подход. Ну, прям действительно бизнес. Вот. И для того, чтобы как раз-таки любую книгу свою научиться продвигать, нужно исходить из того, что вы не должны делать вау-эффект, вы должны делать обалдеть-эффект. То есть заранее, еще на этапе, когда у вас есть только черновик, нужно задать себе вопрос, как я буду это продавать. Вот просто как только есть идея, сразу спрашиваем себя, как я это продам. И здесь под слово «продам», да, имеется в виду, как я это издателю продам. Да? То есть как я эту идею преподнесу, в какой обертке дальше, как я эту идею буду на рынке позиционировать, да, что я с ней сделаю, как ее будет видеть мой читатель. Соответственно, здесь нужно сразу для себя отвечать на этот вопрос. Если ответа на этот вопрос нету, да, вот, ну, ты сидишь, размышляешь, ответа нету, соответственно, скорее всего, идея плоха. Потому что она коммерчески нерентабельна, она будет неинтересна на рынке. Прошу не бить палками, вот, это чистая, так скажем, правда, да, и сейчас на рынке действует закон, да, который негласно гласит, либо ты выделяешься, либо ты умираешь. Это вот прям закон любого медиа, поэтому чем громче книга, чем больше каких-то новых обалдеть эффектов, да, она будет вызывать, не только с точки зрения сюжета, персонажа и так далее, да, даже с точки зрения того, как ты ее преподносишь, как ты о ней говоришь, да, и какие вещи ты для ее продвижения используешь, соответственно, это и ляжет в основу твоего маркетинга и дальнейшего роста. Вот, mm-hmm. То есть в любом случае не стоит никогда рассчитывать на то, что вот книга вышла, ну, она как-нибудь сама продастся. Ну, вот издатели там, они же ее выпустили, у них же есть ресурсы на то, чтобы ее продвигать. Чушь полная. Вот, автор всегда должен вкладываться в свою книгу. Вот получили вы первый гонорар свой, не идите на себя его тратьте, да, а идите вложите его в тот или иной вид маркетинга. Есть ли какие-то здесь вопросы, вот, чтобы я мог двинуться дальше? У меня такая маленькая лекция по маркетингу сегодня.
Да нет, ну, это очевидная история, если, как это правильно сказать, мы оговариваемся, да, о том, что у нас авторы есть разные, кому-то это не нужно, им нужно писать, как правильно сказать?
Для себя, для
души. Писать, для души, да. Но те, кто хочет продвигать себя на рынке и, как-то правильно сказать, строить карьеру, да, я скажу, наверное, так, строить карьеру автора, то, наверное, твои слова — это база, по-другому не скажешь. Вот, так что давай, погнали дальше.
Вот, супер. И вот как раз я подвел именно к видам маркетинга, да, и их на самом деле существует огромное множество, я выделяю 4 основных. Это аналитический маркетинг, то есть когда мы проводим конкурентный анализ, смотрим, что есть на рынке по нашей теме, да, это маркетинг привлечения, это когда мы именно привлекаем аудиторию на то, чтобы она наш продукт купила. Это продуктовый маркетинг, это маркетинг, направленный на то, чтобы заложить, так скажем, маркетинговый потенциал в твою книгу, то есть это ее УТП, это, так скажем, ее упаковка, это то, чем она напичкана. Вот, и это маркетинг удержания. То есть это какие-то новые продукты, да, в рамках того, что это делает автор, это новые какие-то книги, это могут быть конкурсы, гивы и много-многое другое. Теперь давай обо всем по порядку. Можно такой вопрос? У меня есть сейчас два варианта развития событий. Я рассказываю сначала про стандартные методы продвижения, потом перехожу к нестандартным, да, и к продуктовому маркетингу, чем книгу сейчас можно насытить, чтобы она вызывала обалдеть эффект. Вот в каком порядке мне здесь тебе все это пересказать? Лучше что взять для твоего подкаста?
стандартный или нестандартный? Правильный вопрос?
Да, стандартный, нестандартный. И чем насытить книгу? Это продуктовый именно маркетинг. То есть их тут 4 вида. Я все разделено.
Ну, слушай, все так сложно выбрать, все такое вкусное.
Давай, давай, знаешь, нестандартный. Я бы выбрал что-то... У нас времени не хватит на все.
Ну да, да, ладно, согласна. Но давай, стандартный маркетинг, мы про него говорили уже много раз, и в целом, наверное, все прекрасно знают, как это работает. Давай вот то, что ты считаешь нестандартным.
Угу. Все, супер. Итак, так как у нас подкаст строится на чем-то необычном, да, мы, соответственно, сегодня мужчина в гостях, что тоже необычно, мы, соответственно, будем говорить про нестандартные методы привлечения читателя, да, и что они могут из себя подразумевать. Это, например, сейчас становится популярным создание стикеров в Telegram или в WhatsApp. Угу. Да, это создание полноценных клипов на твою книгу, да, не просто какого-то буктреля, а прям клипа-клипа. Да, это вот как сейчас мы, например, запускаем с издательством «Феникс», да, ARG-игру и квесты для нашего читателя. Чтобы было понятно, что такое ARG-игра, здесь нужно вспомнить или узнать, что такое цикады, да, это такая условно-хакерская группировка, которая искала новые умы по всему миру, создавая, так скажем, головоломки как в интернет-режиме, да, то есть в онлайне, так и в физическом мире, где нужно было, например, разгадав головоломку из интернета, выдвинуться куда-нибудь в пустыню, найти там обрывок какой-нибудь надписи и понять, что он значит, вот, двинуться в новое место и там что-то сделать или потом в онлайн перейти. Вот плюс-минус вот по такому варианту работают ARG-игры. Это когда мы играем с нашим читателем посредством того, что даем ему какие-то шифры, загадки, и в результате, в конце, он получает тот или иной приз. И, например, в рамках той же «Граданта» мы вот сейчас разработали такую ARG-игру. Мы первые в России, кто сделали это с книгой. Нам можно похлопать.
Я, правда, у меня есть контраргумент, но ты продолжай.
Так, какой контраргумент? Мне прям интересно.
Если мы говорим про ARG-игры, да, вот о том, что ты сейчас говорил, я могу ошибаться, вот, но, по-моему, были такие игры не в рамках продвижения книги, а в рамках построения вселенной вокруг книги были игры такие «Дозоры». Так как ты зумер, я понимаю, что ты, скорее всего, просто его не застал. Вот, но в начале нулевых, в середине нулевых, «Дозоры» и «Вселенная Дозоров» была очень популярна, потому что вышел фильм, а затем вышли игры и просто на компьютер, и онлайн-игра была, и в том числе была ARG-игра «Дозоры», и вот зрители, слушатели постарше наверняка помнят, а может даже кто-то участвовал, когда вы ночью выезжали в лес на машине, и вот это вот нужно было что-то частью... работать с этим в компьютере, частью искать какие-то заброшенные вышки, там надписи на них. И это было такое достаточно большое увлечение целого поколения. Не знаю, существуют ли они сейчас. Вполне возможно, что какое-то еще небольшое количество людей в это играют.
Вау, супер. Звучит очень интересно. Вот, я обязательно изучу. Вот, и следующий наш проект с ARG-игрой связанный будет еще грандиозней. Супер. Что сейчас еще начинает работать из нестандартного? То есть обычно очень многие люди работают с блогерами, с обзорщиками, с другими писателями. А я, например, сейчас топлю за то, чтобы работать с артистами и с музыкантами. Особенно те, которые исполняют, условно, подходят под жанр, в котором ты пишешь. Например, если у тебя какой-нибудь хоррор, да, не знаю, что-то психологическое такое, с мистикой связано, да, например, та же самая «Граданта». В рамках нее я сейчас договариваюсь с артистами, которые работают в жанре дарк хип-хопа, дарк всякой вот такой вот музыки, на некоторые коллаборации.
Слушай, мы хотели коротко, но, похоже, коротко не получится. Я знаю кейс, и он очень хорошо сработал, в том числе на мне, с Канашибари. Да, там у них был коллаб с Green Apelsin, и она им написала саундтрек, по-моему, даже не один, к каждой части или к двум частям вот, книжки. На меня сработало, я из-за саундтрека пошла читать книгу.
Вот, смотри, и здесь работает коллаб не просто, ну, не обязательно, чтобы это всегда была песня. То есть здесь может коллаб идти именно на какой-то обзор, когда ты присылаешь артисту с твоей целевой аудиторией, допустим, бокс красиво обернуто оформленный, и он делает тоже на него обзор. Угу. Вот. Либо там можно получить какие-то другие договоренности. Здесь все зависит от того, как ты договоришься. Да, и вот музыка, да, ОСТ, к этому мы вернемся. Вот, и забегая вперед, для Данте сделано 9 песен по каждому кругу ада и 11 саундтреков для каждой части внутри книги.
Круто.
Вот. Об этом мы еще чуть-чуть поговорим дальше. Вот, что сейчас еще из нестандартного работает? да, это создание целых ИИ-сериалов по книге. То есть у тебя есть возможность в рамках, например, продвижения в ТикТоке, да, в Нильзяграме каком-нибудь, в ВК даже, да, на Ютубе, создавать что-то вроде клипов, да, рилсов, которые делает тебе нейросетка. Вот. И они будут постепенно рассказывать о тебе, что у тебя в книге происходит. Например, у тебя в книге 30 глав, и у тебя может выйти 30 таких вот нейросерий, да, где каждая серия коротко будет показывать наглядно, что происходит у тебя в книге. Можно сверху добавить какой-нибудь голос, да, который вкратце, вот знаешь, как фильмы пересказывают, такого формата, только так же с главой. Это тоже вовлекает, это вызывает иногда вау-эффекты, и, соответственно, читатель проваливается в то, чтобы посмотреть, познакомиться, а что же было дальше, особенно если ты любишь заканчивать клиффхенгерами главы. Вот. Что еще начинает работать? Это создание полноценных ИИ-комиксов по книге. То есть сейчас создаются нейросети, куда можно загрузить сценарий, полноценный сценарий, и она тебе с раскадровкой сделает комиксы. Либо это можно делать самостоятельно. Точно так же на главу на какую-нибудь в GPT-шку пришел, говоришь, вот тебе стиль, вот тебе текст-референс, мне нужно вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Ну вот он тебе все это подготовит, сделает, и дальше ты это упаковываешь, там, не знаю, в PDF-ку в какую-нибудь, и своим читателям тоже даешь как некий бонус, как GIF. Да, это прям очень прикольно. Дальше. Это создание живых открыток. То есть здесь мы уже говорим с тобой про использование AR-технологий. Например, когда то, что мы тоже в рамках Градант будем делать, это картинка, да, с персонажем. Ты наводишь QR-код, и у тебя прямо он в телефоне оживает и начинает тебе рассказывать о себе, кто он, да, как его зовут, там, не знаю, еще прочие-прочие моменты, да, которые, опять же, вовлекают тем или иным образом читателя. Из нестандартного еще сейчас появился такой момент. Многие стали делать футболки со своей книгой, то есть с принтом своей книги, QR-кодом на ней. Вот. А особенно это на каких-то мероприятиях работает. Вот. И, например, вот ты про интересный кейс Канашибари говорил, это вот как раз-таки кислород очень обожаю, мне прям нравится, как они работают с точки зрения маркетинга, это что-то на божественном. Вот, если честно. И я бы настоятельно рекомендовал брать пример с этих ребят. Соответственно, мастер-классы по книге проводить как на ярмарках, так и отдельно на каких-то, например, фандомах. Да,
мастер-классы по книге?
Это да. Как? Что имеется в виду? Если, например, это нон-фикшн, ну, как правило, там проводится лекция какая-то.
Нет, нон-фикшн, понятно. Мы про фикшн сейчас.
С фикшеном, например, в рамках того же Канашибари они устраивали мастер-класс по каллиграфии, где можно было написать свое имя на японском.
Ну, вот. Да, хорошо, звучит неплохо.
Если у тебя, допустим, книга, ну, не знаю, связанная с земледелием, да, ну, там, не знаю, с чем-то гончарным, да, даже если это нон-фикшн, не обязательно, чтобы ты проводил именно лекцию. У вас может быть живой мастер-класс, живое какое-то выступление. Здесь просто, знаешь, сейчас многие начнут говорить, да там много «но», да там как это все реализовать. Если захочешь, реализуешь. Ну, вот правда, если тебе надо, если ты понимаешь, что собой подразумевает подобное взаимодействие, ты это сделаешь. То есть я всевозможные мастер-классы бы проводил. Например, вот в рамках твоей же игры «Данте» мы все думаем, обсуждаем, а может быть мастер-класс сделать связанный с тем, чтобы, знаешь, вот готическими шрифтами, да, вот такими около вампирскими, около средневековыми, да, вот в выдержке такого Данте, вот учиться писать слова, да, на, получается, латыни.
Леттеринг.
Да, леттеринг. Соответственно, дальше мы с тобой переходим. Есть ли тут какие-то вопросы? То я как-то бегу-бегу.
Нет, вот. Все понятно.
Подскажи вообще, насколько интересно вот то, что я рассказываю, что-то новое для себя открывается.
Это прикольно, да. Ну, давай смесь того, что, за что можно отдать много денег, и за то, что можно денег не отдавать. Продолжай.
Вот, дальше у нас идет именно продуктовый маркетинг. Напомню, что это маркетинг именно самого продукта, когда мы закладываем в него его уникальность, да, его коммерческий некоторый потенциал, многое-многое другое. Соответственно, помимо того, что в книге должен быть хороший текст и обложка, да, мы можем добавить каких-то интерактивных элементов и вывести нашу книгу из разряда обычных в разряд медиапродукта. Медиапродукт, да, это как раз-таки все то, что выйдет за рамки обычной книги и будет тем или иным образом связано с медиа. Да, и что это может быть? Вот как мы с тобой раньше обсуждали, та же Канашибари, та же Игра Данте, это песни книги. Только вот, например, в рамках Игра Данте мы создали вот под каждый круг, да, у нас там по сюжету А главный герой и 300 грешников выживают в аду. У них своя игра в кальмара. И вот к каждому кругу у нас записана тематическая песня, которая отсылает как к событиям внутри книги, внутри сюжета, вот так и, соответственно, к самому кругу, рассказывая про него. То же самое относится к ОСТ. Соответственно, только я разделяю песни и ОСТ. Да, почему? Потому что песня — это что-то со словами, ОСТ — это саундтреки.
Ну, это я только на третий раз, когда ты произнес ОСТ, я поняла, что ты ОСТ имеешь в виду. Так.
По-разному это можно произносить.
Да, да. Я согласна. Просто я произношу по-другому, поэтому мне нужно было уложить это в голове. Так.
К своей книге точно так же можно разрабатывать музыку, да, которая будет дополнительно вовлекать читателя в процесс чтения и углублять, так скажем, в твой мир. Как это работает на практике, да, вот как это сделали мы. Ты читаешь печатную книгу, у тебя начинается новая часть, да, и есть возможность отсканировать QR-код, соответственно, и у тебя начнет проигрываться музыка из этой части, зацикленная на час. И ты сидишь, спокойно читаешь, и у тебя стилизованная под тот фрагмент, который ты сейчас читаешь, играет музыка.
Супер, это очень классно.
Вот, это звучит очень интересно, но еще интереснее звучит концепция живых обложек. Что это такое? Это когда у тебя есть QR-кодик волшебный, который ты сканируешь без скачивания мобильных приложений, еще чего-то, у тебя с помощью сил веб-сервисов и AR-технологий открывается живая обложка. То есть ты наводишь после того, как отсканировала QR-код, телефон на обложку с камерой, и она у тебя начинает оживать. Неважно, под каким углом ты повернешь телефон, у тебя на твоей обложке будет закреплено то видео, которое ты закрепил за тем или иным изображением.
Прикольно.
И туда можно добавить некоторую музыку, туда можно добавить какие-то эффекты и многое-многое другое. Мы, например, в рамках, например, своего агентства топим именно сейчас за AR-технологии, потому что это конкурентное преимущество с нашей стороны, и наши конкуренты такого почти не делают. Вот. Мы предлагаем, например, еще делать живые иллюстрации. Что это такое и как это работает? Принцип аналогичный, то есть существует веб-сервис, куда ты приходишь, загружаешь изображение, за этим изображением закрепляется определенное видео, которое ты тоже загрузил, на основе этого создается QR-код, и отсканировав этот QR-код, ты проваливаешься в веб-версию этого сервиса, и у тебя точно так же с камерой ты ходишь, да, и у тебя QR-код является триггером, да, то есть своеобразной ссылкой, которая сработает тогда, когда оно увидит объект, да, к которому прикреплено то или иное изображение или видео. Возвращаясь к вопросу живых иллюстраций, да, это, например, может быть иллюстрация в художественной книге, где у тебя какой-нибудь, не знаю, монстр там топает в твою сторону. Либо, как мы делаем сейчас с нонфикшеном, да, если это экспертная книга, у нас прямо делается фотосессия, записывается видео с экспертом, да, где он, допустим, с первой страницы. Приветствую вас, дорогой читатель. Да, в этой книге вы узнаете, то есть место просто введения. У нас, как в «Гарри Поттере», оживающая фотография. Вот до чего доходит сейчас технологии.
Да, да.
Да, и, соответственно, это вызывает вот этот вот самый не просто вау, обалдеть эффект. Ну, вот правда, такого на рынке почти нет. И, соответственно, когда читатель это видит, у него сразу даже автоматически вызывается больше доверия к книге, потому что не может книга, с которой так заморочились, быть плохой. Это тоже начинает подкупать. И для всех людей, которые слушают и не знают, где взять им бюджет и как это все оживить, да, друзья, существует искусственный интеллект, он во все может спокойно оживить. Главное, ну, скормить ему нужный промпт. Соответственно, следующая идея и концепция, которую я продвигаю в художественных книгах, например, и в своей буду в следующей реализовывать, да, это идея панорам. Что такое панорама? Панорама, вот, это когда у тебя есть возможность смотреть на пространство в твоей книге. То есть создается либо, там два есть варианта основных, это создается либо дополнительное пространство, то есть оно рисуется, и отсканировав тот или иной QR-код, у тебя в телефоне открывается вот, условно вот это вот видение. Ну, вот этого дополненного пространства. Либо есть отдельные сервисы, которые позволяют создать панораму, загрузить ее туда, и ты можешь прямо из телефона ее листать, осматривать, приближать, как она выглядит.
с кругами ада это вообще очень круто должно смотреться.
Вот у меня была такая идея, я представлял это все издательству, и вот ты даже не представляешь, как я им продаю эти идеи, с какими безумными глазами на меня бывает смотрят.
Тебя можно нанять в качестве маркетолога к своей книге?
Да, вот, можно, можно. Но в любом случае мы верим в то, что это принесет тот или иной результат. Вот, соответственно, панорамы, была такая идея, но мы ее немножко отодвинули пока. Вот это будет реализовано для каких-то других книг. То есть, например, у тебя есть сложное пространство, то же самое, да, ты хочешь его показать, читать, погрузить его, опять же, в свой мир еще больше, чтобы он ощутил, там, не знаю, как ты по этим кругам ада бродишь, не знаю, как тот же город Канашибари выглядит, ну, допустим, как это мрачно, как это необычно. И, соответственно, у тебя в телефоне что-то вроде Google Maps получается, такого интерактивного.
Слушай, я сейчас подумала, что это была бы очень крутая идея для тех, кто пишет детективы, потому что очень часто пространство вокруг это супер важно, потому что я еще помню, что я восхищалась у, по-моему, это у Симады, ну, не помню, в общем, в японских ханкаку детективах частенько они пишут, я была в полном восторге, они, открываешь книгу, и там план дома. Вот я какую-то книгу читала, «Дом ледяных стен» или что-то такое, не помню. В общем, там все действие происходит герметично. Детектив, все действие происходит, значит, в доме. Открываю, и там план комнаты. Я такая, боже, как хорошо, мне не нужно это выдумывать, мне не нужно сидеть и держать в голове, где какая комната находится. И когда я писала свой детектив герметичный в особняке, я сидела, расписывала план этого особняка, потому что иначе бы я сама запуталась, кто у меня куда пошел, кто куда пришел. Я думаю, блин, думаю, как круто было бы принести это читателю, чтобы они тоже внутри себя расставили вот это... штуку. И если получится сделать это виртуальное пространство этого Google Maps, грубо говоря, это было бы так здорово.
Я хочу тебя немножко удивить, да, у тебя не обязательно делать виртуальное пространство в таком случае. А это был мой следующий пункт, и он называется объемные предметы. Даже не важно, это может быть что угодно. То есть точно так же это AR-технологии и, ну, может быть, коллаборация с искусственным интеллектом, либо с дизайнером. Здесь уж как договориться, и с кем. Вот, собственно, что это собой подразумевает? Вот читаешь какой-нибудь фэнтези иногда, было ли у тебя вот такое, да? И там описывают какой-то невероятно важный прибор, но ты вообще не понимаешь, как это выглядит. Вот просто вот пластина какая-то с тысячу и одним иероглифом, да, и вот воображение это, ну не всегда представляется. Вот мы нашли способ решить эту проблему не просто рисунком, да, а тем, что это создается 3D-модель этого рисунка, она загружается, условно говоря, в QR-код, и потом, отсканировав его, она у тебя прямо на книге появляется, ее можно приблизить, повернуть, рассмотреть с разных сторон. И так может быть сделано для чего угодно, хоть для персонажей, хоть для дома, да, полноценного дома, вот как кукольный домик Барби, вот он у тебя в разрезе может быть, будет видно кто, где, что. Вот, и все это позволяет делать вот как раз-таки современные технологии, и это, ну, вызывает лично у меня восторг. Вот прям создается дополненное вот это вот впечатление, да, от книги, и ты сидишь такой, блин, как же это круто, да, я
это,
понял.
Это очень классно. Теперь придется, короче, я поняла, я тебя сижу, слушаю и думаю о том, что теперь с книгой, вот ты пишешь книгу, и у тебя еще есть огромный пласт работы, значит, нужно сделать артефакты, нужно сделать Google Maps, нужно сделать панораму, нужно сделать персонажа, нужно сделать комиксы, и просто такой... И у тебя работа над книгой сразу плюс 100 часов, короче.
Да, да, вот, например, с тем же Данте там, ну, ты знаешь, Данте — такой экспериментальный продукт, прям максимально экспериментальный, в том плане, что мы оттестировали на нем буквально все, что существует, вот, выделили пока какие-то инструменты для этой книги, и в рамках других будем тестировать новые какие-то гипотезы. Да, то есть, смотри, очень важно любому автору, неважно, в сети ты издаешься, в издательстве тестировать гипотезы по ХАДИ-циклу. Что это такое? Это ХАДИ такая аббревиатура, да, которая значит, что у тебя есть H-гипотеза, A-action, это получается действие, D-дата, это ты получаешь некоторые данные, и insert, по-моему, выводы. Вот, соответственно, что ты должен делать? Составьте себе, вот это прямо рекомендация, список гипотез, который будет звучать. А что если я, допустим, приду и сделаю живую обложку для своей книги? Сколько там, допустим, читателей мне это приведет? То есть мы ставим для себя вот эту вот гипотезу, да, задаем себе вот этот вопрос, и начинаем ее тестировать.
Ну, слушай, ты если не маркетолог, это очень сложно сделать.
Я не маркетолог. Вообще ни разу.
Я бы не сказала. Но это комплимент в любом случае. Ну, для меня, например, это очень умозрительно. Я не знаю, сколько моих зрителей не поленится, достанет телефон для того, чтобы сканировать этот код. Я не знаю, понравится ли то, что я придумала, да, может, кто-то вот, например, да, я сделала живую обложку со своей обложки книги. Это не предположение, а я действительно ее сделала. И часть моих зрителей такие, ой, да, очень классно, у меня там на обложке девушка, она в платье, значит, идет вперед. А часть моих зрителей сказали, да, очень классно, она там, ну, красиво это выглядит, но у меня контекст 19 века, а идет она так, знаешь, как будто она модель, которая вышагивает на подиуме. Неаутентично. И у меня раз, и какой-то процент людей отвалился такой, ну, типа, такое себе твоя идея. И поэтому подсчитывать это, ну, это настолько непредсказуемая история.
Это больше, знаешь, ну, вот я на вентилятор сейчас накидал, чтобы просто было представление, что такое гипотеза и как ее можно в целом строить. И в любом случае ты никогда всем не угодишь. Ну, вот прям не угодишь, не угодишь. И какая разница? Ну, вот честно, есть у тебя там живая обложка, нет у тебя живой обложки, в любом случае у тебя будет обложка обычная всегда. Вот кому не нравится смотреть за вот этими неаутентичными движениями, ну, пусть не смотрит. Ладно. Оно же у тебя не постоянно, как вот в том же Гарри Поттере, да, газеты. У них же постоянно картинка туда-сюда двигается. У тебя на книге такого нет, все статичная картинка. Вот, то есть и живые обложки — это штука больше для побаловаться и привлечь внимание. Вот, ну, еще это просто эстетично красиво, когда ты можешь такой, смотрите, сегодня у меня на обзоре вот это, и оно умеет оживать.
Да-да-да.
Вот, это, ну, все равно вызывает некий интерес. Следующая вещь из продуктового маркетинга, которую бы я хотел посоветовать, да, это можно сейчас создавать полноценные чаты, допустим, на базе чата GPT, и сгружать туда не только свою книгу, но и представление о том или ином герое, за счет чего создать ИИ-версию этого героя, чтобы читатель мог с ним поговорить.
Вот, ну, про это я уже слышала где-то, но только не могу вспомнить где. Вообще, в целом, вот. Это такая история распространенная. Я видела очень много чатов с героями игр. Вот, ну да. В общем, да, слышала я про такую идею. Было дело.
Вот, то есть ИИ-версия вот этого персонажа, она, ну, позволяет, ну, прикоснуться к тому герою, который тебе больше всего нравится, да, главным героем, задать им какие-то вопросы, например, о прошлом и еще чем-то. Не факт, что GPT-шка не выдаст какой-нибудь бред, вот, но в любом случае это выглядит интересно, это, опять же, дополнительное касание с твоим читателем, да, это дополнительная отличительная твоя черта, которая есть у тебя, которая заставит на тебя, может, не купить, да, но как минимум посмотреть. И чем больше раз на тебя посмотрят, чем больше раз с тобой так или иначе соприкоснутся, услышат твое имя, увидят твою обложку, тем будет лучше. Сейчас в маркетинге нужно плюс-минус 5-7 касаний, да, вот с холодными людьми, да, которые вообще про тебя ничего ни разу не слышали, ни разу не видели, для того, чтобы они тебя купили, для того, чтобы они тебя прочитали. Ну, это так везде в целом, с любым продуктом. Как-то так, как-то так. Ну, и на финал, так скажем, это создание аудиосериалов. Но здесь прям нужно заморачиваться. Да, это вот отличный кейс с Канашибари, с Эмпиреем. Да, вот заморачивается только кислород, так если честно. Вот, опять же, готов им за это похлопать.
Но это вот много денег. Это про деньги.
Это много денег. Ну, конечно, когда тебе актеры «Игры престолов» озвучивают книгу, это много денег.
Да, вот. Слушай, в целом работа хорошего актера озвучки — это деньги.
Это деньги, не спорю. Вот, но либо это какие-то многоголосые аудиокниги. Вот, например, мне очень нравится книга Яны Вагнер «Туннель». Она озвучена там порядка 5-6-7 голосов, включая саму Яну. Вот. И эта книга номинирована на премию «Большая книга» в категории «Лучших из аудио». То есть не обязательно, чтобы аудиосериал был именно вот таким вот сериалом. Это может быть аудиокнига, просто очень хорошая и многоголосая. В целом это именно если касаться продуктового маркетинга. И сейчас я не знаю, сколько у нас есть времени.
А ты еще хочешь что-то рассказать?
У меня на самом деле тут половина не рассказана, но я уже думаю, мы не влезем. Нет. Там не так интересно, как вот то, что мы успели обсудить.
Слушай, ну, я тебя успокою. То, что мы успели обсудить, это уже очень много. То есть вот я сижу, пытаюсь уложить это в голове и найти время в своем плотном расписании, чтобы этим заняться для своих книг, это уже очень много, особенно когда ты работаешь, а таких авторов большинство, когда ты работаешь в одно лицо, и у тебя нет целой команды, которой бы ты мог это все поручить, или ты не мог бы отдать это на аутсорс, это уже реально большая работа, и мне кажется, давай нашим слушателям пусть это уложится сначала в голове, а потом мы с тобой созвонимся, и ты расскажешь еще что-нибудь классное. Например, расскажешь, как это сработало с продвижением твоей книги, уже как готовый кейс. Вот. А сейчас давай я задам тебе финальный вопрос и отпущу тебя. Мой традиционный финальный вопрос — это расскажи нашим слушателям, если они не знакомы с тобой еще как с писателем, с какой книги стоит им познакомиться с тобой. Ну, так как книга у тебя, я так понимаю, первая выходит. Ну, фикшн я имею в виду, да? Вот, поэтому, собственно, продай мне ее. Сделай так, чтобы захотелось ее читать.
Буквально маленькое тоже уточнение. У меня до этого был нон-фикшн, весь издан в самоиздате. С издательствами я работаю вот со своими книгами только по фикшн. Вот. Договор подписан уже не на одну, но выпустить мы успеваем только пока Данте. Вот как-то так. Что мне тебе продать? Давай с этого.
То, что тебе актуально прямо сейчас.
Слушай, давай я посоветую, с чем можно познакомиться из хорошего. Да, у меня это книга о Шерлоке Холмсе. Если вы хотите научиться думать логически, но не брать в руки скучные учебники по логике, а на примере юного Шерлока Холмса узнать, что такое логическое мышление, как развить логику, дедукцию и многое-многое другое, да, настоятельно рекомендую прочитать книгу «Думай, как Шерлок Холмс». Книга, посвященная тому, как юный детектив познавал азы логики и в конце раскрыл свое первое дело. Это если что-то из старенького брать. Если из новенького, то это получается игра Данте. Вот, как я уже успел сказать, игра Данте — это не просто книга, это целый медиапроект с живыми обложками, с песнями. ОСТ — это целый отдельный мир, основанный на божественной комедии, но написанный в стиле игры в кальмара, где может быть только один победитель. Но кто же это будет, как развернется ситуация, кто стоит за созданием этого ада, да, кто является главным хедлайнером? Предлагаю вам спуститься в ад и узнать ответы на эти и многие-многие другие вопросы.
Классно, звучит, ну, звучит круто. Типа, если смешать божественную комедию и игру кальмара, вы получите вот это.
Да, да.
Да. Плюс я вас призываю еще зайти в сообщество издательства «Феникс» и поиграть в игру, которую тут сочинил Влад, потому что я уже присоединилась. Мне понравилось. Мы вот тут за кадром обсуждали, как это было забавно. Вот, там первое интересное задание, так что включайтесь. И там за это еще будут какие-то подарочки, я так поняла.
Да, за то, что вы будете участвовать в играх, нужно пройти буквально два этапа для того, чтобы получить уже свой первый подарок. Вот, и таинственное письмо от Вергилия самого ада с новым шифром. Вот, поэтому всем рекомендую, кто еще не успел, кто еще пришел, не знаю, когда будет подкаст монтирован, да, в любом случае поиграть, посмотреть. Вот, потому что чем дальше, тем интереснее. А какой будет главный приз? Да, их там несколько. Это вы уже узнаете из самого письма, но его нужно будет расшифровать.
Супер, класс. Спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел, нашел время на то, чтобы прийти ко мне в гости. Я надеюсь, что не в последний раз, потому что очевидно, что у нас за кадром еще осталось очень много всего необсужденного. Да, и очень интересно тебя послушать. У тебя такой крутой опыт, очень полезный во всех смыслах и интересный.
Спасибо большое. Я искренне благодарю, что позвала, что мы все-таки созвонились.
Состыковались, да.
Да, состыковались. Вот, спасибо тебе большое. Вот, и всем слушателям твоего замечательного подкаста «Сидиратура».
Оставляйте оценки и комментарии на всех доступных вам площадках. Подписывайтесь на нашу группу «Как стать писателем в эпоху самиздата» ВКонтакте и на мой телеграм-канал «Как я писала роман», чтобы не пропустить новые выпуски.